Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это настоятель прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами продолжаем идти по истории царственной династии Романовых. И сегодня, вот, пожалуй, такой очень ключевой момент этой истории, да, царствование Петра I. Почему я так говорю? Потому что большие изменения происходили в стране, в обществе и, конечно, в окружении царя, и сам царь, в общем, фигура довольно-таки интересная, необычная, что ли, да, такая фигура,
да.
Поскольку действительно реформатор он, его мы называем реформатором, он очень много пытался изменить в жизни в нашей, да. Ну, вот с чего начнем, батюшка, говорить об этом времени и об этой фигуре?
Ну, с того, как он родился, как вот началось его... Петра Великого, жизнь, воспитание. Он родился в 1672 году, а царем стал с 1682 года. Был он сыном Алексея Михайловича от второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Вот как мы уже сказали, много связано с именем этого царя. Преобразователь великий, крупный государственный военный деятель, культурный деятель. Он являлся младшим сыном царя Алексея Михайловича и был совсем маленьким ребенком, когда умер его отец. Ну, то же самое почти как у его отца, тоже Алексея Михайловича, тоже он был у того в юном возрасте, тоже отец почил. Поэтому, в общем-то, конечно, воспитание он получил своеобразное под влиянием своей мамы Натальи Кирилловны. Ну и, в общем-то, потом еще оказывало воздействие на его взросление, воспитание. Такой момент, что две семьи соперничали между собой. Те, кто были от первого брака, Милославские и вот Нарышкины между собой.
То есть там происходило еще внутреннее такое соперничество.
Да, такое внутреннее соперничество.
За власть.
Да, за власть, и поэтому это тоже, в общем-то, имело свое значение. А, собственно, после смерти Алексея Михайловича какое-то время у власти был царем его сын Федор Алексеевич. Но он был человеком болезненным, правление его было недолгим. И вот когда исполнилось Петру Алексеевичу 10 лет, то вот брат его старший почил. И, в общем-то, возникла вот такая вот проблема, кто станет наследником престола. И вот и в результате всех действий разных, интриг, даже восстания стрельцов, которое было использовано властолюбивой царевной Софьей, сестрой Петра Алексеевича.
Она родная сестра была?
Нет, она, ну, по отцу она только.
По отцу родная.
Матери
то вот от первого брака, да?
Да, от первого брака она была, и вот это вот.
Претендовала,
да,
на престол?
Претендовала, да, на особую роль такую, использовав восстание стрельцов. В общем, так вот получилось, что на престоле оказались два человека, это вот...
Брат Иоанн.
Брат Иоанн от первого брака Алексея Михайловича, и он Петр I.
Петр Алексеевич.
Петр Алексеевич. Тот первый-то был постарше, конечно, но отличался слабым здоровьем и слабоумием. А второй, Петр, он был очень энергичным, деятельным. Петру-то было всего 10 тогда еще.
Да, 10, правильно.
Да, Петру-то
10. Он родился в 1672, а в 1682 они стали
да, венчаны
стали
на царство.
На престол, да,
да. И трон был такой двухместный. То есть один был вот таким вот болезненным и слабоумным, а другой был энергичным, живым, смышленым и очень способным, но малолетним. То есть вот такая опять ситуация возникла на престоле. Ну и, конечно, ребенок он править не мог. И...
Ну, конечно, за него уже двор, собственно говоря, а, скорее всего, вот эти вот Нарышкины правили, да?
Да, и так случилось, что, конечно, видя такое отношение со стороны сестры, ее действия такие, интриги, в результате семья Наталья Кирилловна Нарышкина, она вместе с сыном своим оказались вне Москвы, в подмосковном селе. Там протекало детство будущего преобразователя русского. Ну и, в общем-то, что надо сказать об этом? Для Петра I детство было таковым, что он более время проводил в разных потехах. И как это у нас, у русских людей, даже есть такая пословица в нашем народе, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. В общем-то, занимался вот этими всеми делами, и надо сказать, что образование правильного какого-то такого регулярного и воспитания даже он не получил. Материнское какого-то воздействия особого тоже не было. Ну, а царевна Софья на это все смотрела сквозь пальцы, потому что она как-то даже это не принимала в расчет. А, собственно, Петр более занимался такими играми военными. У него даже были сформированы из детишек сел, рядом находящихся, Преображенского и Семеновского, потешные полки. Вот так вот они и устраивали они там бои. Ну, надо сказать, возрастали они вот таким образом. Ну, а кроме того, еще на озере тоже, типа флота тоже было. Вот. То есть Петр, конечно, приобретал кое-вот...
Навыки такие.
Навыки, да, военные.
Военные навыки и навыки...
Организаторские.
Постепенно правление, да?
Да-да.
Вот он все-таки впитывал в себя, он преодолел вот это вот влияние Софии на войска, на
да.
народ, на стрельцов, да, постепенно
да-да,
все-таки
вот
преодолевал. Ну,
вот.
Там были очень такие моменты, когда или-или, то есть, либо, значит, он мог пасть...
Да.
Действиями вот, интриг всяческих,
да.
либо воцариться.
В общем-то, здесь, конечно, воля Божия была, но не было такого серьезного наставника в вере.
Не было.
Ну, хотя, конечно, жизнь русского тогда человека, она очень была под влиянием веры и церкви, и, конечно, Петр I был человеком верующим, и, конечно, в принципе, в общем-то, благочестивым, и в своей жизни последующей он тоже немало являл и добрых примеров, даже для нас вот сейчас, ныне живущих людей. Хотя вот это такое воспитание, оно, духовное воспитание по-настоящему, в общем-то, не было такого. Поэтому много моментов, что он воспринял что-то такое, нечто протестантское. Католическое,
но
протестантское.
Там ведь все предпосылки были, батюшка, к этому.
Да.
Ведь, смотрите, влияние Европы было очень сильным на Россию. Уже тогда начиналось
да.
оно при Алексее Михайловиче. Затем европейская цивилизация, она готова была заплатить любую цену, чтобы как-то повлиять на власть. И власть все еще себя считала защитницей православия, в действительности
да.
духовно изолировалась вот от своего же православного народа. Да, это вот. Начиналось с Петра уже первого очень так сильно проявлялось.
Да, конечно,
очень
конечно.
В церкви они не прислушивались.
Да, Европа, она очень так это мощно вторгалась
в
жизнь русского человека вот этими вот своими новшествами. Европа, она была и обмерщенная, и там и католичество это, и протестантизм.
Просветительские идеи уже возникли такие.
Да-да. Ну, и, в общем-то, и надо сказать, и русское это общество тоже... Шло,
неоднородно,
к обмерщению шло.
Симфония с церковью, самой же властью была разрушена.
Разрушена еще вот перед правлением Алексея Михайловича. Да,
вы
да.
сказали, Петр был православным человеком,
да.
верующим человеком.
Да,
но влияние все-таки вот европейской цивилизации сказалось очень вот. Сильно на нем, и протестантизма.
Да. И вообще вот, Валентина Федоровна, надо сказать, что для нас все-таки еще и пример тот, что, скажем, Петр I, он читал хорошо, и пел, и на клиросе он мог, то есть это тоже, в общем-то, тоже большое...
Но он был настолько авторитарен, настолько он очень, как вы сказали, он очень активный и такой человек, он сам по себе, натура такая активная, и все пытался взять в свои руки, Петр. И он, в общем-то, даже ведь отказался от патриаршества в конце-то концов, да?
Да, в конце концов, все это...
Сказал, что я сам патриарх, я и царь, и
да,
патриарх.
Да, все это повлияло. Ну и вот, знаете, еще такой момент, что он все-таки, хотя вот мы сказали, что он там и читал, и пел на клиросе, и мог, но вот такого интереса, как к богослужению и такого знания богослужения, вот, какое
скажем,
было...
Как у Михаила Федоровича, как у Алексея,
Алексея Михайловича отца.
Вот такого, такого рвения, такой веры.
Да, и такого стремления к знаниям.
Такого стремления к православию.
Такого стремления к православию не было.
Угу.
Ну и все-таки вот в Петре Первом он фигура очень такая противоречивая, выдающийся государственный, военный деятель. Скажем, вот когда возник такой момент, что Софья, увидев повзрослевшего Петра и посмотрев, чем он занимается и как это во что может вылиться, она спохватилась и как-то пыталась воздействовать и что-то вот предпринять, то Петр Первый бежал под защиту Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, монастырь бежал. То есть он там нашел пристанище. То есть, может быть, это какой-то порыв такой, не вполне осознанный, но тем не менее он нашел пристанище именно в монастыре. Ну и в конечном счете, вот это вот, видимо, такая вот молитвенная помощь и промысел Божий сыграл так, что Софья вынуждена была отступить, и она не получила поддержки со стороны, в общем-то, и тех же стрельцов, хотя они, в общем-то, ей когда-то она использовала их. Ну, вот чиновников, может быть, и так далее.
Но надо отдать должное все-таки, вот говоря о Петре Первом, что православная дедовская старина при всей личной вот бытовой такой религиозности Петра,
да.
Ведь он был действительно религиозный человек, скрывался, да, как вы уже сказали, в Свято-Троицкой лавре. Все-таки это вот православная дедовская старина, так же, как все, так сказать, уклады, все традиции ему были глубоко чужды. И в том числе и вот эта вот дедовская православная старина. А национально-культурные традиции не вызывали зачастую ничего, кроме раздражения и даже презрения.
Да,
но,
такой,
помните, он отвергал,
конечно.
И бороды брил, так сказать, боярам.
Ну,
церковь
вот.
Же он вообще рассматривал лишь с точки зрения государственной пользы.
Да, такой момент был. И вот все-таки здесь хочется сказать, вот посмотрите, все-таки в Петре Первом как все как-то вот уживалось, такие вот противоречия. У нас 12 июня по новому календарю, вот этому гражданскому, который действует, это как раз день рождения Петра Первого.
И День России.
Ну, вот День России. В последнее время об этом сказали, а долгое время ведь это придавали как-то вот такому забвению. Ну и вот он родился в день преподобного Исаакия, и, в общем-то, вознаменование вот этого такого события при Петре Первом в Петербурге был построен Исаакиевский собор.
Это в честь него. Да,
да, это в честь него.
Его ангела хранили, его святого.
Ну, то есть святого. То есть вот в нем вот это было, это во-первых. Ну, а потом, собственно, собор был вот ныне действующий в Петербурге, и который вот восхищает и поражает. Исаакиевский собор, он был построен позднее, уже в XIX веке, но первый-то собор заложил там именно Петр Первый. Это тоже, в общем-то, пример для нас, понимаете, тоже вот почтение. Назван был в честь апостола Петра, город был назван так вот, Петербург. А потом еще посмотрите, для устроения города, для укрепления его в духовном смысле были перенесены мощи святого благоверного князя Александра Невского.
Они откуда были перенесены?
Они перенесены из Владимира, то есть мощи покоились там вот с момента его упокоения. И тоже такой вот момент, то есть он все-таки был сыном православной, сын православной церкви, все равно, несмотря на то, что там и действия вот такие вот.
Но вот что-то пересиливало вот это влияние Запада, да, влияние Европы.
Да, вот эта вот обмещенность, вот это она очень, конечно, сказывалась. Ну вот я думаю, что во многом все-таки и воспитание, вот то, что не получил, может быть, вот такого должного духовного воспитания. Вот. И потом, может быть, еще и то, что не всегда таких взвешенных действий и церковных наших иерархов, и духовенства вообще. Но были очень добрые, очень хорошие примеры, что Петр Первый к некоторым, как раз которые причислены к лику святых, испытывал очень большое уважение и любовь. Вот посмотрите, таковым, например, является святитель Митрофан Воронежский. Очень показательна история. Он, видите, наш русский святой, он жил как раз в то время и почил он во времена Петра Первого. России необходимо было очень много, конечно, менять в смысле экономического вот развития, то есть строить мануфактуры там, и заводы, это было все, и Петр Первый это делал. И он был вообще горячим патриотом своего отечества, он был очень самоотверженным человеком. То есть он ради отечества был готов пожертвовать всем, и своей жизнью, здоровьем не жалел он. То есть он вот был таковым. Ну и вот и в смысле преобразования органов управления, и военные реформы необходимы были, и в области культуры, конечно, все это нужно было, необходимо. И как раз дальновидные русские церковные деятели, иерархи и епископат были среди них, которые, в общем-то, очень даже хорошо это понимали. И вот среди них как раз был святитель Митрофан Воронежский. И он даже всегда по 3-4 тысячи в год денег он направлял именно на государственные нужды и писал на ратных, то есть на военное дело. Он это прекрасно понимал. И вот за это царь его очень уважал. Но при всем при этом, вот все вот эти увлечения царя чем-то мирским, таким и западным, он не поддерживал. Скажем, вот есть такой случай, что однажды святитель Митрофан не пошел в дом, который занимал царем, и это он потому так сделал, что при входе были поставлены статуи языческих богов. Вот статуи языческих богов, что было противно христианину. Не пошел, и царь узнал об этом и страшно разгневался на святителя Митрофана, а тот даже стал готовиться к смерти, святитель Митрофан, учинить какие-то расправу.
Меры, да. Да, какие-то меры предпринять, да, в отношении
да,
его.
Да. И колокольный звон был уже даже соответствующий, и царь вот об этом узнал. И Петр I все-таки поступил очень благоразумно, он уступил его благочестивой ревности святителя Митрофана и велел убрать эти статуи. То есть, видите как? То есть, было, конечно, очень нелегко, очень непросто
очень
было.
Очень такой острый момент.
Острый момент, да. Ну и вот святитель скончался в 1703 году. Петр сам закрывал ему глаза, сам нес до могилы его гроб и сказал после его погребения: «Не осталось у меня другого такого святого старца». Видите как? Это вот такой вот пример. То есть можно было как-то, знаете, все-таки повлиять на царя. И влияли. Угу. И вот такой вот достойный пример все-таки.
Ну вот вы говорите, такие приводите примеры, которые характеризуют его как православного человека, как человека, который был все-таки вот к церкви близок, да?
Да.
А вот приводятся примеры историков наших, которые говорят, скажем так...
Неоднозначно как-то.
Неоднозначно.
Вот,
как конечно. Заметил о Петре один из наших славянофилов XIX века, Самарин, он не понимал, цитата, что такое церковь, он просто ее не видел, и потому поступал, как будто бы ее не было. Я, знаете, вот сейчас просто подумала о чем. Возможно, какие-то события, которые происходили накануне, вот с Никоном, с этой вот реформой,
да,
так сказать, с расколом церкви, может, они как-то вот настораживали тоже Петра Первого, потому что он предполагал, что, возможно, какие-то могут быть бунты, там, или, не знаю, несогласия, там, еще что-то внутри церкви, которое бы, так сказать, вот тем самым она просто как-то раскалывала бы общество, а он не хотел этого.
Да.
Он и так шел очень трудно к власти, да?
Конечно, конечно.
И вот, вот такие вот события, может быть, они как-то его настраивали, ну, не совсем против церкви, а, скажем, как-то настороженно он относился к этому и брал на себя вот власть, патриаршу, это как он сказал, что я сам по себе патриарх.
Валентина Федоровна, увидите, что вот это мы как-то немножко коснулись в начале нашего разговора момента, когда, значит, был стрелецкий вот этот бунт.
Да, да, да.
Вот стрелецкий
когда
бунт.
Головы-то рубились.
Да, головы рубились, и прямо это все было на глазах у вот этого мальчика, десятилетнего.
Да.
И как раз вот за стрельцами-то были приверженцы старины.
Вот.
И вот какая-то вот такая вот все-таки.
Вот какая-то вот осторожность у него была, настороженность,
конечно,
даже, я бы сказала,
это вот,
осторожность по отношению к церкви.
Мне все-таки кажется, даже вот испуг какой-то был вот тогда,
возможно,
испуг был.
Возможно,
вот.
Может быть, вот это повлияло.
Конечно, и все вот это повлияло.
И вот после кончины в 1700 году патриарха Адриана царь Петр I отложил избрание нового первосвятителя, назначив временно исполняющим его обязанности, как экзархом, то есть местоблюстителем патриаршего престола, уже упоминавшегося выше Стефана,
Стефана Яворского, да.
Упоминали про него. Весьма образованного украинца, тогдашнего митрополита Рязанского. Был рязанским митрополитом.
Ну, и вы знаете, Валентина Федоровна еще вот, может быть, какое-то, ну, может быть, это возвращение будет к тому прежнему времени, вы сказали сейчас о кончине патриарха Адриана. Мы должны сказать, что все-таки вот церковь в лице иерархов и в лице Адриана не отстаивали вот все-таки вот именно нашу веру и говорили слова, и нелицеприятно. И вот посмотрите, я помнится, в одной из статей, посвященной русской иконе, встретил слова патриарха Адриана, который сказал, ну так называется у него слово, о Брадобритии в начале 18 века.
Когда Брадобрил,
да, Петр Первый, и сказал это он очень так интересно. Вот меня, да, очень тронуло мне вот это вот сердце. Я думаю, что и с интересом, и другие люди тоже послушают. Вот посмотрите, он сказал так. Борода вот по древним понятиям, вот древнерусским нашим понятиям, была признаком особого уважения и благолепия, то есть красоты. И вот дальше Адриан говорит, святитель, патриарх Адриан. «Бог мужа сотвори и жену, положив между ними знамение». Мужу уба благолепия, а ко начальнику броду израсти. Жене оного благолепия не даде, якогда будет подчинена зряще мужа своего красоту. То есть, понимаете, что вот по понятиям такое, что вот это вот именно мужа броду Господь израстил, это вид благолепия. И причем она, даже вот у нас иногда такое бывает, что вот пугают там домостроем, говорят, что там вот жена да убоится мужа своего, а здесь он говорит, патриарх Адриан, о том, что будет она подчинена мужу, зряща мужа свою красоту.
И видя да. мужа свою красоту.
То есть
да.
из того, что вот, вот так вот, видя красоту, она будет как-то вот в подчинении, то есть вот из этого, из каких-то вот таких эстетических, каких-то вот таких понятий. Я думаю, что вообще-то вот, вот эти вот столкновения все, они все-таки имеют значение даже вот для нас, сегодняшних, сейчас живущих людей, потому что вот видите, как-то люди, сталкиваясь с разными мнениями, с позициями, они как-то свою позицию более четко формулируют, находят слова, и в результате этими сокровищами бесценными мы можем сейчас пользоваться. Вот, так сказать, возвращаясь к традиционной жизни, вот такой, поэтому вот такой момент хотелось бы, конечно, тоже сказать.
Ну, вот видите, тем не менее, реформатор царь Петр,
да.
он все-таки шел вперед в своих реформах и такими вот. Шагами быстрыми достаточно, как мы знаем, да, он реформы,
да, да.
преобразования производил. И в 1718 году Петр, решив учредить в целом коллегиальную коллегию, это своего рода министерство,
да, министерство,
форму управления государством,
по типу
распорядился создать вместо священного...
Вместо патриаршества, значит.
Вместо священного собора духовную коллегию, то есть министерство. Таким образом, патриаршее управление русской церковью окончательно заменилось по воле царя государства. Государственным, а по сути светски авторитарным.
Да.
И длилось это не больше, не меньше.
До 1917 года.
Да, вот в 1718 было это сделано, до 1917, почти 200 лет, без малого.
Ну, как-то вот нарушение такое,
проходили, да.
нарушение такого вот строя вот нашей вот церковной жизни. И, собственно, мы говорили о Стефане Яворском, значит, у него были такие латинские, такие симпатии, а Петр Первый даже у него были более такие протестантские, склонялся, поэтому и сподвижники такие, Стефан Прокопович у него стал потом, поддержку которого Петр опирался в своих церковных делах. Ну и вот еще один момент хотелось бы, вот я помню одну тоже историю, связанную с Петром, ну она на уровне, конечно, такого рассказа, может быть, даже анекдотичного, но все-таки Господь неоднократно нас ведет, Господь, и Он неоднократно показывал преимущество православной веры все-таки. И вот такая история, скажем, пришлось Петру, ну, являясь царем, государем, императором, встречаться с одним из протестантских королей. И вот они, встретившись, имели беседу, разговор, и Петр сказал этому королю из протестантской страны: «Давай испытаем мы с тобой чьи люди более послушны и исполнительны, и, то есть сразу же исполняют подданные, да? Подданный приказ. Ну и, в общем-то, он согласился, король, и вот они пригласили своих подчиненных. А прежде договорились, что они отдадут приказ выпрыгнуть прямо из окна. Они находились на втором этаже. Отдадут приказ каждый своему подчиненному выпрыгнуть, да, со второго этажа. Ну, король согласился и пригласил царь Петр своего подчиненного, солдата даже, и тот тоже вызвал. Ну и Петр первый отдал приказ: тебе следует выпрыгнуть из окна. Русский солдат сказал: из какого, государь? Вот, а этот король протестантский то же самое сказал, и у него подчиненный солдат сразу заплакал и говорит: позволь мне сначала проститься со своей женой, со своими детьми, там все. Ну и все, в общем-то. То есть, вот мне кажется, что это вот такая вот готовность тоже, она исходит именно из нашей веры, из нашей культуры, что готовность даже сразу же исполнить приказ, который вот ему отдан. Такой вот момент, например.
А вот скажите, вот если мы будем говорить о церкви все-таки во время правления Петра Первого, продолжим, если разговор о православии, то как все-таки вот жила церковь? Как она все-таки жила? Она жила по Христу или по империи все-таки, вот по императорским таким реформам? Как вот жила церковь?
Церковь все-таки жила, она хранила, все-таки хранила свою веру, церковь. Конечно, ей было, нашему церковному сообществу, русской церкви, было очень трудно. Угу. Мы это видели на примере вот святителя Митрофана Воронежского. Люди были готовы даже, в общем-то, пострадать за веру. Пострадать за веру
и жизнь за Христа. Потому что это все равно ведь какое-то ущемление, конечно, да, в жизни церкви, то есть церковных, конечно, вот этих вот начал, да?
Ну и было немало таких, у нас же сейчас уже и раскол в то время уже был, поэтому и было немало таких, которые прямо Петра объявили антихристом. Вот такое вот негативно-отрицательное отношение было, и восстания совершались, и, в общем-то, все вот, вот это вот.
Церковь жила, конечно, вот этими, несмотря ни на что,
несмотря
законами,
ни на что, то есть, конечно, внутренний веры, такой вот строй управления церковью, то есть предстоятеля уже у нас не было, вот, в лице патриарха, и, конечно, соборы не проводились, но, тем не менее, все равно церковь жила именно руководствуясь и правилами, и прежде всего Евангелием, конечно, Священным Писанием, правилами святых апостолов, святых отцов и вселенских поместных соборов.
Ну, надо сказать, что вот эта все-таки религиозная жизнь в гуще народа, она коренным образом отличалась от другой, вот от верхов, да, да? Вот от жизни верхов. Вот это вот. Все-таки они на разных как бы уровнях были, разных пластах существовали, да, общественного бытия. И вот отсюда происходило усугублявшееся непонимание вот верхов и низов.
Да, верхов и низов.
И такой духовный раскол все-таки нации, он происходил.
Происходил, это
не,
потом...
Ведь не случайно же потом были вот эти вот и какие-то выступления
всяческие. И Пугачевская вот это, Пугачевщина, да, Пугачевщина была. Вот это было.
Не случайно это все было, потому что духовный раскол нации, потеря какой-то части населения веры, появление затем позже терроризма вот этого.
Да. Вот эти, мне вот кажется, соблазны-то соблазны со стороны самого императора были. Да, конечно, добрые примеры, о которых мы сказали,
они были,
безусловно, но
в то же время вот,
все, вот эти вот даже на уровне глумления даже вот было, ведь все шутейшие там, все пьянейший собор вот такое вот, это же ведь...
Это все, знаете, это вот скорее какое-то насилие вот этой империи, светскости...
Да, насилие над церковью.
Над церковью.
То есть сама империя, она должна была, по сути дела-то, хранить веру, крепить ее, поддерживать.
Ну и вот когда не было такого живого творческого духовного кормления, о котором вы говорили, что не было патриаршества, все-таки, которое рукой своей, так сказать, патриарх все равно вел, ведь, да?
Конечно, церковь, конечно. Вот. И словом укрепляло и всё.
Такого духовного водительства церкви, и не случайно все-таки страна постепенно к революционной вот этой вот бездне приближалась.
Вот смотрите, с одной стороны, значит, со стороны низов вот эта пугачевщина, а потом в XIX веке, посмотрите, там декабристы, и там дальше больше. Вот, но тем не менее, все равно церковь,
Герцен,
но все равно церковь была жива, и она вот понемногу все-таки преодолевала вот это вот все вот эти.
Да, там пыталась преодолеть и преодолевала эти трудности.
И церковь все равно цвела, все равно она приносила плод, и мы видим и святых, которые в те непростые годы были, и в последующее время. И даже сама царская династия Романовых, она потом уже впоследствии тоже, она ведь изменилась очень, и конец ее вот был такой достойный все-таки. Вот эти моменты, конечно, они имеют очень большое
значение.
Ну вот, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, даже говоря о всем этом, мы должны знать, что не осуждать, что ли, ни Петра, ни там еще наших каких-то вот наших исторических деятелей, понимая их, может быть, ошибки, заблуждения. Все-таки мы должны понимать, что все они являлись как бы так или иначе членами тела Христова, ведь церковь – это есть тело Христово, а тело Христово, оно всегда главой этого тела является сам Христос, Господь, а тело, оно всегда изранено, оно болящее тело Христово. Изранено и руки, и ноги, и все, и прободен. То есть мы подвержены разным болезням во все времена, и в те времена вот такое вот было, и в наши времена тоже. Поэтому это нас как-то вот, я думаю, должно как-то смирять и как-то вот это вот осознавать. И Господь силен исцелить нас, но это исцеление происходит не вдруг и не сразу. Вот это не вдруг и не сразу, тем более церковная наша, вот нашу церковь, не вдруг и не сразу это происходит. Необходимо, может быть, для церкви в целом, что проходят целое десятилетие, может быть, столетие.
Может, даже столетие.
Да, когда снова все восстанавливается, люди начинают осознавать и понимать. Поэтому будем пользоваться этим своим вот наследием, вот, историческим наследием.
Может быть, делать какие-то выводы из истории,
для преуспевания.
То есть, для того, чтобы что-то менять в лучшую сторону, меняться самим.
Может быть, и сейчас тоже, ведь и сейчас тоже бывает, совершаются какие-то ошибки, может быть, и неправильные решения, и поступки. Но как-то,
как-то вглядываться в историю нашу, чтобы в истории много уроков.
Чтобы никого вот так как-то не осуждать, чтобы действовать так, как действовали вот наши вот тоже благочестивые предки, прославленные в лике святых, такие как святитель Митрофан, например, или у нас вот есть еще святитель Иоанн Тобольский, то же самое ведь.
Максимович, по-моему.
Да, Максимович тоже. Тоже жил во времена Петра I.
Так что вот пример святых нас подвигает к тому, чтобы мы все-таки крепче стояли в вере своей.
Да.
Ну что ж, мы об этом периоде, наверное, будем сегодня заканчивать. А что можно сказать в заключении?
В заключении, может быть, можно сказать даже и словами, скажем, Николая Михайловича Карамзина. История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь отечество. Чтобы вот эта вот любовь к истории у нас была, чтобы мы могли извлекать из нее уроки для нашего духовного преуспевания, для нашего спасения. Это наше наследие, которым будем пользоваться, и это наследие передадим нашим детям. Это богатство духовной веры нашей культуры. Спасибо вас, Господи.
Спасибо вам большое. Мы сегодня говорили об эпохе Петра и о положении церкви в это время с настоятелем прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской, отцом Георгием Бусыгиным. Спасибо вам большое, батюшка. До новых встреч в эфире.
Слава Богу.
До свидания.
До свидания.